Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете радио SBS. Мы в прямом эфире. Сегодня четверг, 11 августа, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из сиднейской студии с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Вот о чем мы сегодня поговорим. О ситуации вокруг Тайваня. Китай сообщил о завершении своих масштабных военных учений в регионе. За комментарием мы обратились к нашему постоянному эксперту, востоковеду Леониду Петрову.
Сейчас, когда нарастают вот такие силы, милитаристские, имперские силы в путинской России, в сиденпинском Китае, Тайвань сейчас чувствует себя очень неуютно.
Послушаем последний выпуск первого сезона подкаста «Поуехали» о людях, которые покинули Россию после начала войны в Украине. В этот раз отправимся в Таиланд вместе со стюардессой Аэрофлота и интернет-маркетологом.
Как будто бы подустал, уже все непонятно, как в России дальше при этом режиме. Что-то можно делать. Там люди не хотят слышать, не хотят ничего менять. Вот они как создали вот этот режим. Он им нравится, кажется, и всех все устраивает.
Узнаем о признаках инсульта в рамках недели повышения осведомленности об инсультах в Австралии. А также послушаем новый выпуск подкаста «Я русский и я против войны», гостем которого стал ассоциированный директор и ресерч-центр Университета Монаш Слава Китаев. Все это немного позже, а сейчас новости с Викторией Станкеевой. Вы слушаете SBS Russian, в студии Ирина Бурмистрова. Китайские военные объявили, что завершили крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня, но будут проводить регулярное патрулирование после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В кратком заявлении Восточного командования Народно-освободительной армии Китая говорится, что серия совместных военных операций в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня успешно выполнила различные задачи и эффективно проверила объединенные боевые возможности войск. Китай, разозленный визитом госпожи Пелоси в Тайбэй, на прошлой неделе продлил свои крупнейшие в истории учения вокруг самоуправляемого острова, который он считает своим, сверх первоначально запланированных 4 дней. Учения на прошлой неделе включали запуски баллистических ракет, некоторые из которых пролетели над столицей острова Тайбэем, а также имитацию морских и воздушных атак в небе и вокруг в водах вокруг Тайваня. О ситуации вокруг Тайваня, о том, как она может затронуть Австралию, поговорим с нашим постоянным экспертом, востоковедом Леонидом Петровым, деканом Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Для начала я вас попрошу очень коротко ввести в курс дела наших слушателей, буквально в нескольких предложениях. О напряженности между КНР и Тайванем, в чем там суть конфликта и чего Китай от Тайваня хочет?
В двух предложениях это сделать сложно, потому что история, это длится уже лет 100, как минимум. Китайская республика была образована еще в начале прошлого века, Синхайской революции 1911 года, а Китайская коммунистическая партия была основана в 1921 году. Так что оппозиция между Китайской республикой и коммунистическими силами возрастали периодически, особенно в момент колониального захвата и оккупации Китая Японии. То есть после Второй мировой войны, когда Китай был освобожден от японского колониального правления. Вот эти две силы, коммунистическая партия Китая против партии Гоминдан, националистической партии, они продолжали гражданскую войну уже, и Китайская республика была вынуждена эвакуироваться из континентального Китая на остров Тайвань. где их уже не могли достать, потому что коммунистический Китай и Китайская Народная Республика, которые были провозглашены в 1949 году, были достаточно слабыми в военном плане и не могли достать до Тайваня, тем более что Китайскую Республику поддерживали Соединенные Штаты Америки. Так что вся история, в общем, она периодически переходила из плоскости военного конфликта, гражданской войны, в область холодной войны и противостояния идеологического. В какой-то момент, особенно последние 25-30 лет, между Тайванем, то есть Республикой Китай, и Китайской Народной Республикой со столицей в Пекине, в принципе, проходил процесс примирения. И шла активная торговля, посещение, значит, семей, делегаций, летали пассажирские самолеты, корабли, торговля шла активная. Тайвань всегда отличался тем, что он был высокотехнологической страной, которая, несмотря на свой маленький размер, всего там 23 миллиона человек проживает, активно помогала Китаю стать вот тем, что, во что Китай превратился сейчас, вторую по величине, может быть, даже первую экономику мира, когда Китай получает микросхемы из Тайваня, но продает это под уже своим брендом. Таким образом, симбиоз между Китаем и Тайванем был более или менее проходил мирно, но вот в последние годы, когда началось противостояние между Китаем и Соединенными Штатами, Тайвань опять оказался снова в центре внимания, и фактически новая война может разгореться из-за Тайваня.
То есть это связано с обострением между США и Китаем?
Состояние дел между США и Китаем, опять же, это долгая история, ведь Корейская война, которая проходила в начале 50-х годов, фактически была между Китаем и США. Корейский полуостров был разделен на север и юг во времена Советского Союза, и Тайвань, в общем, признавался как братское государство для Южной Кореи. Либеральная демократия с выборами, с независимыми судами, с экспортно-ориентированной экономикой. Так что как Южная Корея, так и Тайвань, то есть Республика Китай, всегда рассматривались как оплот демократии, свободы и свободной либеральной торговли, в то время как Северная Корея, Китай, Советский Союз были участниками вот коммунистического лагеря с центрально планируемой экономикой. Все это изменилось, все это, значит, перевернулось с ног на голову где-то 30 лет тому назад, с падением, с разрушением Советского Союза. Единственное, что Китай и Северная Корея остались приверженными идее создания социалистического государства. Но за эти годы, опять же, очень многое поменялось, и Китай фактически стал капиталистической страной, управляемой коммунистической партией. То есть все настолько перемешалось, все стало настолько сложно, что, в принципе, вот последние 30 лет давали надежду на то, что это уже будет не принципиально, кто управляет Китаем в Пекине, и Тайвань, который всегда настаивал на том, что он является независимой республикой Китая, уже сейчас на этом не настаивает, поэтому понимает, что огромная мощь Китая, фактически 1,5 миллиарда человек, могут за 1-2 дня просто оккупировать этот остров и сменить власть. Однако этого не происходило. И Соединенные Штаты фактически самоустранились от защиты Тайваня, что позволило, в свою очередь, Китаю сейчас, когда нарастают такие силы милитаристские, имперские силы в путинской России, в Си-Цзиньпинском Китае, Тайвань сейчас чувствует себя очень неуютно, и традиционные сателлиты Тайваня, даже не говоря уже о Южной Корее и Японии, но также и Соединенные Штаты, и Австралия, в общем, не могут гарантировать безопасность Тайваня на сегодняшний день.
Немножко это напоминает ситуацию с Гонконгом недавнюю, да?
Гонконг, да, фактически был потерян для тех сил, которые придерживались идеи одного Китая, но двух систем. То есть фактически Гонконг, соглашение, по которому было заключено в 1997 году, прекратил быть абсолютно независимым от Китая. Теперь и администрация, и экономика полностью подключены Китайской Народной Республикой. Так что для Тайваня этот печальный пример Гонконга служит своего рода предупреждением, что то же самое может произойти и Тайванем. Но Гонконг никогда не провозглашал какой-то своей независимости, какой-то идеи или причастности Китайской Республике, в то время как чанкайшисты, партия Гоминьдан всегда на Тайване очень отрицательно и критически относились к коммунистическому Китаю. И идеологически Тайвань до сих пор не может смириться с тем, что когда-либо Китайская Республика сможет прекратить свое существование. Наоборот, на Тайване всегда утверждают, что континентальный Китай лишь временно захвачен коммунистическими повстанцами, и в один прекрасный день флаг Гоминьдана снова взовьется над южной столицей Нандином в территориальном Китае, и Китай снова станет демократическим и свободным.
В Австралии, если мы перейдем сюда уже, в нашу страну, недавно анонсировали крупнейшую за годы ревизию вооруженных сил и техники. Было это примерно в то же время, когда началось вот это вот такое наиболее интенсивное обострение вокруг Тайваня. Может ли это, на ваш взгляд, быть подготовкой к вооруженному конфликту в регионе?
Дело в том, что Четвертая мировая война уже идет. Мы это видим и в Восточной Европе. Мы это сейчас наблюдаем в Восточной Азии. Китайские войска уже, флот, военно-морской флот и авиация проводят учения. Проводили учения в Южно-Китайском море, провели учения вокруг Тайваня, которого, если они не собираются, может быть, не захватить, по крайней мере, изолировать. И, в общем, китайские войска уже посматривают в район Тихоокеанского региона. Австралия находится слишком далеко от Китая. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Вчера мы видели, после того, как Китай опубликовал свою доктрину по Тайваню, была огромная двухчасовая пресс-конференция китайского посла в Австралии Сяо Тяня.
Она где он сравнил Тайвань с Тасманией?
Который сравнил Тайвань с Тасманией. В общем, сравнение достаточно странное. Хотя в глазах Китая, Китайской Народной Республики, ну что, если в Китае 22 провинции, то и в Австралии 6 штатов и 2 территории, федеральная, скажем так, форма управления, ну, наверное, это, конечно, сравнение смешное. Хотя в геополитическом плане Китай, естественно, посматривает в сторону юга. В экономическом плане Австралия является крупным партнером для Китая. Китай не хочет портить отношения с Австралией. Традиционные партнерские отношения Австралии с США вынуждают Китай рассматривать Австралию как потенциального противника. И в то же самое время Австралия, Канберра, также не может не видеть в Китае потенциального врага в том случае, если события в Южно-Китайском море будут развиваться таким образом, в котором Австралии придется принять участие в каких-то военных операциях, если разразится война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой или Россией. Австралия, естественно, будет автоматически вовлечена в этот конфликт. Поэтому то, что вчера говорил китайский посол в Австралии на пресс-конференции, вызвало серьезные вопросы, ведь даже не обещал и не пытался представить ситуацию вокруг Тайваня как безоблачную. Китай планирует провести объединение и при этом не будет гнушаться никакими средствами, в том числе военными.
По вашему мнению, произойдет это объединение в ближайшее время?
Все зависит от адекватности китайских лидеров. Си Цзиньпин, который вот продемонстрировал уже серьезные склонности к авторитарному правлению. Мы знаем, что после китайских реформ конца 70-х годов, после правления Дэн Сяопина, было негласное соглашение Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая, что один правитель не может в Китае находиться у власти более 10 лет. Си Цзиньпин, нынешний президент Китая, изменил эту ситуацию. И вот в октябре мы ожидаем 20-й съезд Коммунистической партии Китая, где, скорее всего, Си Цзиньпин будет переизбран на второй срок. То есть беспрецедентная ситуация. Ну, в такие беспрецедентные времена, возможно, беспрецедентные меры. Для сейчас мы уже видим, что Китай находится, вот, население Китая подвержено вот внутренней политике полного отрицания, полной изоляции якобы с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Я, по крайней мере, считаю, что это сделано для того, чтобы стабилизировать как можно ситуацию внутри Китая, для того, чтобы уменьшить перемещение людей, общение людей между друг с другом, для того, чтобы ни в коем случае не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля накануне 20-го съезда КПК. Что война с Тайванем, с одной стороны, может быть рассмотрена как рассматриваться как какая-то победа Си Цзиньпина, который войдет в историю как объединитель Китая, но с другой стороны, она может расшатать ситуацию внутри Китая, в том числе, и кто знает, может быть, мечты Чан Кайши о возвращении территориальную сушу Китая и возвращение в Китай демократии и свободы может как раз произойти в результате такого столкновения между Республикой Китайской и Китайской Народной Республикой.
Леонид, спасибо вам большое. Это был востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров.
Спасибо, Ирина.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я сегодня с вами работаю из студии в Мельбурне на часах 12:30. Половина нашей программы позади, но впереди еще много всего интересного. Я благодарю всех, кто слушает нас сегодня онлайн и по радио. И я призываю вас всех заходить на наш сайт SBS Russian. Сайт наш обновился, теперь выглядит очень красиво, много всяких приятных, полезных функций на нем появилось. И заходите, пожалуйста, в раздел «Слушать», где собраны наши подкасты, постоянные подкасты. И также можно послушать в записи, в повторе наши программы прямого эфира. И вот среди этих подкастов есть подкаст «Поуехали», подкаст SBS Russian, в котором мы рассказываем о волнах русской иммиграции. Первый сезон этого подкаста подошел к концу, и недавно вышла последняя, 10-я серия, в которой мы поговорили о тех людях, которые после начала войны в Украине уехали из России в Таиланд. Сейчас мы эту 10-ю серию с вами послушаем в немножко сокращенном виде. Также доступны серии на нашем сайте о Грузии, Испании, Турции, Израиле, Шри-Ланке, Австралии, Бали, Армении и Объединенных Арабских Эмиратах. Так что, если вы что-то пропустили, обязательно заходите и послушайте. А сейчас Таиланд. Екатерина из Москвы до начала войны работала стюардессой в Аэрофлоте. Сейчас она не работает и живет вместе с партнером в городе Пхукет на западном побережье Таиланда. Пара переехала туда в апреле.
Изначально мы 3 марта купили билеты в Азербайджан, потому что это было одно из немногих направлений, куда билеты еще были. Пробыли в Азербайджане примерно неделю, может быть, дней 10. Потом мы уехали в Грузию, побыли примерно дня 4 в Тбилиси, потом перебрались на месяц в Батуми, и уже из Батуми мы приехали в Таиланд.
Владимир Орлов – интернет-маркетолог из Москвы, работающий в управляющей компании. 2 апреля он приехал на остров Пхукет из Бишкека, куда уехал после начала войны.
В начале марта я окончательно решил, что буду уезжать, так как много моих знакомых двигалось в сторону Грузии и Армении. Я планировал, наверное, поехать туда, но оказалось, что слишком много русских ребят туда отправились уже, были проблемы с тем, чтобы найти там квартиру нормальную. Мои там самые близкие друзья, они поехали в Кыргызстан, в Бишкек. Где-то со 2 по 5 марта мы туда приезжали. 4 человека там собралось. Мы думали, куда отправиться дальше. Нам нравилась история про Турцию. И среди нас был один друг Валера, который очень любит Таиланд. Он здесь был раз 8, по-моему, или 9. И он постоянно говорил, давайте лучше в Таиланд, давайте в Таиланд. И я дело в том, что здесь был в январе на отдыхе на 10 дней. Мне здесь не понравилось, очень не понравилось. Меня бесило то, что здесь нет тротуаров, например. Мне казалось, здесь все очень странно, немножко как будто бы грязно. И, соответственно, я сюда как-то не очень хотел ехать, потому что я еще и море-то особо не люблю. такой думаю, ну ладно, друзья зовут, давайте поедем в Таиланд. И дело в том, что из нас четырех у одного оказалось не хватает заграничного паспорта. Там надо было, по-моему, 90 дней или больше, 180 дней. У него он уже заканчивался досрочно, он решил, что останется в Бишкеке и сделает заграничный паспорт там через наше консульство. Мы втроем, оставшиеся, отправились покупать билет именно за наличные. Давно такого не было в офис Fly Dubai. И пока мы покупали билеты, оформляли их, другой товарищ, как раз Валера, который нас сюда прям очень активно звал, ему позвонил его бывший клиент и предложил ему работу в Дубае. Поэтому человек прям в офисе сказал, все, я лечу в Дубай. Я такой, боже мой, мы летели в Таиланд, потому что ты нас сюда звал. Ну ладно. Вот, в итоге мы вдвоем с другим товарищем добрались наконец-то до Таиланда. И, в принципе, на третий-четвертый день я прям очень полюбил это место. Я все понял про Таиланд для себя. Как говорится, впустил Таиланд в свою душу.
Екатерина рассказывает, что после объявления о начале так называемой специальной операции она впервые отправилась на митинг. То, что она там увидела и испытала, повлияло на ее решение покинуть Россию.
Ощущение, что ты не можешь сказать то, что хочешь в своей же стране. Вот не хочется это ощущение передавать там впоследствии будущим поколениям, детям и так далее. И самим не хочется жить в таком ощущении. Но вообще я раньше не участвовала в митингах, всегда как-то старалась их обходить стороной, потому что все равно в последние годы так или иначе есть такое негласное правило, можно сказать, что если ты участвуешь в митинге, то будь готов либо к административному правонарушению, и впоследствии сообщению об этом на работу. Плюс как бы, я работаю в государственной компании, национальный перевозчик, соответственно, мне не хотелось бы, чтобы эта информация попадала к работодателю. Ну, либо, если это у тебя уже повторное нарушение, то, соответственно, более жесткие будут меры применены. Здесь же, не знаю, так получилось, что я сама подошла к молодому человеку и говорю, я хочу поехать на митинг. Мне важно высказаться, что я против войны. Мы поехали на Тверскую, на Пушкинскую. И вот ты выходишь из метро, и людей в форме раза в три больше, чем обычных людей. И стоит просто тотальная тишина, потому что никто даже не может ничего сказать. Как только кто-то открывает маленький листочек А4 с любой вообще надписью, к нему сразу же подбегают руки за спину и уводят. И еще был такой неприятный момент. Девчонка, ну, наверное, лет 20, ну, такая маленькая, худенькая. И вот она решила крикнуть, что я против войны. К ней подбежали 4 ОМОНовца, схватили ее за руки, за ноги, ее поволокли. Она кричит, люди, помогите. Ну, ты не можешь этого сделать, потому что если ты попробуешь, то тебя точно так же потащат. И вот этот момент, что мне страшно от власти, которая сейчас здесь присутствует, мне не захотелось с этим, в общем, мириться. И вот, наверное, именно это чувство страха больше всего побудило к тому, что нужно что-то менять. Тогда и, собственно, решили буквально за 2 дня. Ну и плюс у меня молодой человек, он, если бы было бы объявлено военное положение, он был бы в самой первой категории, которая бы поехала бы на войну. И мы решили, что лучше нам, наверное, не рисковать.
Владимир говорит, что уже давно рассматривал возможность уехать из страны.
У меня всегда мысль по поводу того, чтобы уехать, она была. В 2008 у меня четко сформировалась позиция по поводу того, что мы двигаемся куда-то не туда, и мне это не нравится. В 2011-2012 я там даже ходил на митинги, и после этого как будто бы подустал. Уже все непонятно, как в России дальше. При этом режиме что-то можно делать. Там люди не хотят слышать, не хотят ничего менять. Вот они как создали вот этот режим, он им нравится, кажется, и всех все устраивает. Когда в ноябре, в декабре шла речь про то, что там российские войска собираются у украинских границ, но я вот, как человек с экономическим образованием, всегда думал о том, что невозможно напасть на другую страну, при том, что тебе реально будут угрожать там какие-то санкции. Тебе, как стране, невозможно будет нормально существовать, потому что наша экономика в том числе очень плотно связана с экономиками других стран. То есть такие поступки не совершаются, и казалось, что ну, этого быть не может. Это просто ну, как бы очередная такая пугалка. И, соответственно, 24 числа, я прям хорошо помню, что когда я проснулся, я когда увидел новости, ну, это прям было... Не знаю, мне кажется, такого ступора в жизни никогда не испытывал. Мне казалось, что, ну да, окей, в нашей стране там не очень все хорошо, но когда вот это началось, это было настолько, я не знаю, шокирующе и страшно. Я думал, что если человек, там, Путин начнет такую войну, ну, многим вокруг станет понятно, что он сумасшедший. Но, как оказалось... Большинству ок, там, мне кажется, процентов 50-60 людей вокруг стали воспринимать это достаточно нормально. Оставаться в таком мире не захотелось совершенно.
И Екатерина, и Владимир приехали в Таиланд по ковидной визе. По ней граждане России могут въехать на территорию страны на 30 дней, а потом продлить срок своего пребывания. Пхукет – один из крупнейших островов Таиланда. На нем постоянно проживают 416 с половиной тысяч человек. Екатерина говорит, что при общении с местными жителями часто надо пользоваться услугами переводчика.
Очень сложно с ними изъясняться. Слава богу, есть переводчики. И, ну, и все-таки хоть какое-то базовое понимание у них есть, но некоторые фразы очень, конечно, раздражают. То, насколько они неправильно их говорят. Тайцы, мне кажется, самые доброжелательные люди вообще на свете. Здесь абсолютно нет никакого предвзятого отношения. И что мне больше всего нравится, в принципе, люди, которые находятся, неважно из какой они страны, из России, Америки, Украины, адекватные, и все разговаривают друг с другом. Все понимают, почему мы здесь находимся. Но на самом деле, когда мы были в Грузии, Грузия очень явно высказывается против России. Там много где написано, что вы оккупанты, убирайтесь из нашей страны. Но при этом сами грузины в лицо там никогда не скажут ничего плохого. Ну, по крайней мере, мы на себе этого не увидели. Но при этом ты постоянно находишься вот в этом информационном поле, где все о войне. Очень тяжело даже хоть как-то отвлечься или попытаться чему-то порадоваться. Сразу же возвращаешься мыслями к войне.
Владимир тоже рассказывает, что за месяцы жизни в Таиланде ни разу не попал в конфликтную ситуацию.
Они достаточно позитивно настроенные, то есть нет какой-то, вот, не знаю, в Москве такое ощущение было, что все куда-то торопятся, все как-то немного такие серьезные, очень, очень серьезные. Здесь все-таки люди такие более какие-то оказались расслабленные, даже приятно стало, я это редко занимался в Москве, там, меняться какими-то парой-тройки фраз с людьми, здесь мне вот гораздо проще поболтать с кем-то, поулыбаться.
Зарплату Владимир продолжает получать в России. При этом переводить деньги стало непросто.
Когда в России нельзя было купить доллары, я научился переводить деньги в Бишкек и там покупать доллары. Поэтому я сюда приехал с небольшой подушкой. Здесь я сделал себе карту Бангкок-банка. Ну, российские карты здесь не работают. Ну, как вообще везде, они не работают. Соответственно, я себе сделал карту Бангкок-банка. Ой, на этот счет я переводил себе один раз деньги с Тинькова по Свифту. В принципе, я вечером отправил, с утра их получил. Они повысили минимальную сумму, от 20 тысяч долларов можно переводить. И я собрал несколько, скажем так, таких же людей, как и я здесь. Сказал, давайте просто соберем эту минимальную сумму и отправим деньги. 27 июня мы отправили деньги сюда. И до сих пор их не получили. Последний раз, когда я писал Тинькову, они мне сказали, что переведут где-то до 27 июля, то есть месяц. И сейчас это становится проблемой все-таки для для нас здесь кто-то, по крайней мере, получает зарплату в рублях.
В конце я спросила у моих гостей, рассматривают ли они свой переезд как долгосрочный и собираются ли вернуться в Россию.
Мне приходится подолгу как бы работа относиться к этому как к чему-то временному, но, возможно, я как раз буду там на следующей неделе пытаться договориться о том, чтобы это стало больше постоянным. Внутри я не хочу вообще возвращаться. Я бы вернулся только, наверное, после того, когда это все закончится, и после того, как люди, которые это все начали, не будут у власти. Ну и то после этого надо еще будет посмотреть, кто придет после них. Вот только после этого, возможно, я бы действительно подумал о том, чтобы возвращаться. Сейчас я вообще не вижу будущего там никакого.
Екатерина рассказала, что ее партнер открыл на Пхукете свою компанию и занимается недвижимостью, так что пока они не планируют переезжать в другое место.
Пару-тройку лет мы точно здесь. Хочется побольше поездить по Азии, посмотреть, попутешествовать. И раз уж так получилось, что мы в Таиланде, почему бы не воспользоваться этой возможностью? В дальнейшем хотелось бы куда-то все-таки в более развитую страну, но это уже как пойдет. Но однозначно смена власти, смена и внешней, и внутренней политики, ну, либо какие-то очень тяжелые обстоятельства в нынешней жизни, что это будет вынужденное решение вернуться. Конечно, не хотелось бы сейчас.
Я напомню, что это был 10-й завершающий первый сезон выпуск подкаста «Поуехали». Записан он был в июле, как вы, наверное, поняли из слов нашего героя о его переводах в Тинькофф. Ну и чтобы быть up-to-date, что называется, да, или по-русски своевременный, я скажу, что с вчерашнего дня Тинькофф Банк остановил возможность проводить исходящие денежные переводы через SWIFT для всех, кроме своих премиум-клиентов. До этого на некоторое время они открывали такую возможность для всех своих клиентов. Ну что ж, и сейчас еще один постоянный подкаст SBS Russian, который называется «Я русский, я против войны», и который для вас готовит Виктория Станкеева. Его гостем на этот раз стал хорошо знакомый вам Слава Китаев.
Меня зовут Вячеслав Китаев, Слава Китаев. Я работаю в университете Монаш, являюсь ассоциированным директором центра и ресерч университета. До этого я работал в городе Перте, еще до этого работал в Новой Зеландии, в Окленде, в Германии, в России. В России я работал в физическом институте Академии наук, в радиоастрономической обсерватории этого института, астрокосмический центр. Я физик по образованию, закончил Уральский государственный университет в 90-м году. Очень трудно быть за такую войну, потому что это абсолютно безумие. Это не только несправедливая война, это и агрессия против братской страны. И вообще просто очень трудно было представить, что такое вообще возможно. Более позорной войны в истории России не было. Как можно оправдать такую войну, я не понимаю. Можно просто вот погрузиться то, что транслирует российское телевидение. Но у меня создается такое впечатление, что то, что люди видят в российском телевидении, это, в общем-то, на самом деле такое зеркало. Они думают, что это окно в мир, а на самом деле это зеркало самой страны. И это очень, конечно, трудно все понять. Трудно, это совершенно невозможно принять а любому человеку, который думающий, который анализирует и беспокоится о своей стране, о своем мире, о будущем своих детей. Принять такое, конечно, абсолютно невозможно. На самом деле война идет не одна. Путинский режим, Путин ведет войну против мира. Он ведет войну против своих собственных граждан, не доверяя им выбор. А он ведет войну с теми, кто не согласен с тем, какой выбор он придумал для страны. И я уверен, что есть очень большое количество людей в России, которые совершенно не согласны с этим выбором. И я очень за них переживаю, очень сочувствую. И они не могут говорить. Их свобода жизни, жизнь и свобода их близких находится в опасности, если они будут говорить. Поэтому мы здесь, находящиеся в безопасность или в относительной безопасность, должны говорить за них, за себя и говорить за них. Поэтому молчать нельзя.
Я напоминаю, что вы слушаете радио SBS на русском языке, и я благодарю всех, кто к нам сегодня подключился. Последняя часть нашего сегодняшнего выпуска началась, и будет он посвящен здоровью. Начнем мы ее с того, как распознать инсульт. Слово Светлане Принцевой.
Этот материал подготовлен в рамках Национальной недели профилактики инсульта, которая проходит в Австралии с 8 по 14 августа. Инсульт является одной из ведущих причин смерти и инвалидности в стране. Около 770 тысяч австралийцев живут с изнурительными последствиями инсульта. Специалисты призывают к повышению осведомленности о симптомах этого состояния, а также стремятся развеять распространенный миф, что инсульт поражает только пожилых людей. Подробности по материалам службы новостей SBS. Стефани Хо только что окончила университет и получила работу своей мечты – консультанта по информационным технологиям. И тут у нее случился инсульт. По сути, это был самый обычный день. Я проснулась в субботу утром, встала и пошла в ванную. Мама спросила меня что-то очень обычное, типа «Как тебе спалось?». А в ответ мне удалось только издать какие-то бессмысленные звуки, что меня жутко испугало. Ее первой мыслью было то, что это какие-то последствия употребления алкоголя. Я не могла понять, что происходит, а потом просто упала дома. К счастью, моя семья была рядом, и они смогли увезти меня в больницу. А там уже обнаружили, что у меня действительно тяжелый инсульт из-за кровотечения. Этот инцидент навсегда изменил жизнь 22-летней девушки. Вся жизнь у меня была впереди, и вдруг, неожиданно, в мгновение ока, все изменилось. Я не могла нормально видеть, я не могла ходить и говорить. Я не могла ни читать, ни писать, моя правая рука перестала работать. Это было словно снова все начинать с самого начала. Лиза Мёрфи, исполнительный директор Stroke Foundation, фонда, занимающегося изучением инсультов, говорит, что история Стефани показывает, насколько широкой является возрастная группа, на которую распространяется риск инсульта. Инсульт может случиться с младенцем, детьми, молодыми людьми, а также с пожилыми австралийцами. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди, которые далеко не всегда знают о том, что им может угрожать инсульт, понимали это. Факторов риска инсульта много. Это высокое кровяное давление и уровень холестерина, диабет второго типа, курение, чрезмерное употребление алкоголя, недостаток физической активности и неправильное питание. Фонд призывает австралийцев делиться информацией FAST, чтобы люди знали, как определить симптомы инсульта.
So F stands for face. So if you see somebody's got a drooping face, that's a
FAST. Буква F – это face, лицо. Поэтому если вы видите кого-то с опустившимся лицом, это признак того, что у человека может быть инсульт. A, arms, означает «руки». Попросите человека поднять руки вверх. Если человек может поднять только одну руку, это тоже может быть инсульт. S означает «speech», речь. Поэтому если речь невнятная или возникают проблемы с произношением слов, это может быть еще одним признаком. И буква T, time, означает «время». Инсульт требует неотложной медицинской помощи. Сразу звоните 300 или быстро поезжайте в госпиталь. FAST. Мы просим людей запомнить это. Стефани Хо перенесла серьезную операцию на головном мозге и провела 3 месяца в больнице. Затем ей пришлось заново осваивать базовые навыки – ходьбу, речь, чтение. Спустя 10 лет после инсульта она все еще находится на постоянной инвалидности и не может пользоваться правой рукой. Она также испытывает хроническую боль, усталость и проблемы с равновесием. Но говорит, что это всего лишь физические последствия, а вот ментальные могут быть не такими очевидными для всех. Я думаю, что не было так много внимания к моему психическому состоянию. Вы можете только представить, что это лишило вас самого необходимого в вашей жизни, и смириться, что теперь все будет совсем по-другому. Это очень-очень большие изменения. Процесс ее реабилитации продолжается, и врачи удивляются тому, насколько ей удалось вернуть физические навыки. Поэтому я думаю, что жизнь довольно хороша, и я считаю, что мне очень повезло. К счастью, в тот судьбоносный день ее семья была рядом. Ведь эксперты в области здравоохранения подсчитали, что жертва инсульта каждую минуту теряет 1,9 миллионов клеток мозга без оказания медицинской помощи. Информация подготовлена по материалам Гаррита Борма и Глории Калаш из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо большое Светлане Принцевой за эту полезную информацию. А я сейчас коротко расскажу вам о новостях из мира коронавируса в Австралии. В среду 124 новых случая было зарегистрировано, во вторник 104. В Южной Австралии представители службы по соблюдению требований в условиях COVID в течение следующих 4 недель напомнят пассажирам автобусов, поездов и трамваев о требованиях по ношению масок в общественном транспорте. Офицеры могут вынести письменное предупреждение или выписать штраф в размере $1000 за серьезные нарушения. Маски по-прежнему обязательны в общественном транспорте в австралийских штатах и территориях. И Виктория бесплатно предоставит жителям 3 миллиона масок N95 и KN95 через государственные центры тестирования, центры поддержки общественного здоровья, Community Health Services и в общественном транспорте. Текущая волна COVID-19 в Куинсленде достигла своего пика 25 июля. Об этом сообщил главный врач штата, и он прогнозирует следующую волну в декабре. С 15 августа Западная Австралия понизит уровень реагирования на COVID-19 с красного до синего, что позволит критически важным работникам вернуться к исполнению своих обязанностей. И с того же дня, 15 августа, каждая семья Западной Австралии сможет получить 20 бесплатных тестов РАТ, быстрых тестов на COVID, в действующих пунктах выдачи, клиниках вакцинации от COVID-19 в городской черте и клиниках по тестированию на COVID-19 в региональных районах. Австралия сообщила о почти 10 миллионах случаев COVID-19 за все время. Новый анализ показывает, что COVID-19 стал третьей по численности причиной смерти в 2022 году. Он унес больше жизней, чем сердечно-сосудистые заболевания и рак легких. Ну что ж, почти подходит к концу наша программа. Сейчас я попрошу Викторию Станкееву напомнить вам о главных новостях к этому часу.
Коротко о главных новостях SBS к этому часу. Сегодня был опубликован промежуточный отчет о самоубийствах среди ветеранов сил обороны Австралии. Правительство Нового Южного Уэльса пытается принять меры, чтобы учителя не покидали свои рабочие места. Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы. И российский солдат рассказал о пытках из-за отказа воевать в Украине. Это были главные новости SBS к этому часу.
Спасибо большое, Виктория. Я напоминаю, что Виктория работала для вас из студии в Сиднее. Из мельбурнской студии с вами сегодня была я, Ирина Бурмистрова. Увидимся и услышимся в следующий раз, как всегда, в субботу в 12 часов дня. Не забывайте заглядывать на наш сайт и слушать нас в ваших любимых приложениях для подкастов. Всего вам доброго.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.